дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Я очень рада, что сегодня у нас в гостях Александр Ширвиндт, народный артист России, художественный руководитель театра «Сатиры», лауреат премии «Хрустальная Турандот». Совсем недавно была вручена за вклад, что называется, в искусство. За вклад это было, Александр Анатольевич,
за
да?
За вклад.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь очень много пришло вопросов у нас на наш сайт к вам, но там даже... Там разное есть, но там завязалась дискуссия между участниками.
Чего?
Там сначала люди мирно задавали вопросы вам, а потом сцепились друг с другом.
Ой.
В оценке вашей творческой жизни.
Ой.
Да, то есть там есть какие-то люди, которые сомневаются в том, насколько вы велики, да, а другие, наоборот, говорят, ты что вы, это же Ширвиндт, это наше все.
Мы будем отвечать.
Давайте их помирим. Как бы вы, куда вы поставите Александра Ширвиндта?
Я очень вялый, тщеславный человек, Ксюша. И чем дальше, вот чем ближе к этому столетию, тем становится яснее, что не в этом дело. Потому что, если честно говорить, попытаться наступить на горло привычной иронии, да, все-таки я думаю, с тем кошмаром, что творится в нашем поколении, имею в виду вот совершенно череду уходов ближайших людей, и друзей ближайших, и просто, так сказать, односоплеменников по времени, тем ярче понимаешь, насколько все эфемерно. Поэтому так вот иногда думаешь, что ужас, какие-то сроки, 75 особенно, ну, чуть-чуть, я говорю, ты молодая, красивая, а вообще почему-то последние 12 лет, я бы считал, как дым пролетело. До этого как-то еще что-то шло, еще вот остановки были, сейчас все экспресс. Поэтому я думаю, что вот это вообще сегодня, когда вот все эти атрибуты звезда, великий, гений стали совершенно расхожими семечками. Великих вообще единицы, гениев вообще, я забыл, как они выглядят. Все время звезды – это вообще какие-то вшивые кометки, которые падают, как град. Но все время у нас это употребляется. Это ужасно. Поэтому нет, я-то думаю, что все очень просто. Просто, очевидно, какая-то ниша моей персоны, так суммарно, существует. Что это за ниша? Какое качество... Значит, что это за... Это... Но она существует, я думаю, иначе зачем? Вот, потому что тогда вообще это существование бессмысленно животное. А так существует какая-то, опять противное слово, индивидуальность, наверное, которая, значит, вот определяет эту странную фамилию. Вот и все. А говорить о каких-то параметрах, значит, значимости... Во-первых, это стыдобина. Во-вторых, никто этого не знает. Я, кстати, ехал сюда к тебе, слушал про Репина, да? Как его чуть не убили за эту картину, да?
Угу.
И он правильно сказал? Подождем. Так что подождем. Вообще ведь это странная история. Ты замечала, что есть фигуры, замечательные, высокие фигуры, которые с уходом, да, куда-то, значит, в лету куда-то канут, да, а есть фигуры, пускай такого же значения, вдруг с годами выпячиваются, выпячиваются. Не только потому, что их нарочно куда-то выдвигают в бессмертные, а потому что какая-то неизученная... Согласна, да?
Конечно.
Вот. И поэтому, значит, что там будет через 50 лет, никто не знает.
Вообще это ужасно. Хотя...
Я очень всегда боюсь что-нибудь употреблять такое умное и якобы эрудированное, потому что подумают, что я выпендриваюсь. Но и поэтому в театре или где-то сейчас нельзя делать вид, что я что-то читаю, да, или что-то помню. Подумают, что выживший из ума старик. Тем не менее, есть у... Значит, у Набокова, может, ты помнишь подвиг роман, замечательный роман, подвиг, перечти. Вот, и там, естественно, вся эта замечательная интеллигенция послереволюционная, все полемизирует, что, зачем, куда, все иронично. И там потрясающе один говорит, что сейчас люди делятся на что? Одни бьются за призрак прошлого, а другие бьются за призрак будущего. Замечательно, да? Так как мы существуем именно тоже в этом каче, сейчас оголтелые люди бьются за призрак прошлого во главе с Колбасовой за 2.20, другие бьются за призрак будущего, совершенно не параметров его не понимая. Но вот это замечательная набоковская какая-то формулировка. К чему это я? Да, так вот неизвестно, что будет. Это призрак своей значимости. Это очень стыдная вещь. Тем более, что я человек ироничный и отношусь к себе очень иронично.
Круг общения, который вот такими дырами наполнен рядом, да, вот я имею в виду утраты, да, бесконечные, которые в вашем случае начались как-то совсем рано, когда уходили рядом совсем молодые люди. Вот, не знаю, того же Миронова вспомнить, это 87-й год, больше 20 лет назад.
В будущем году Гриша Горин было бы 70.
Да. Это ужас.
Было бы 70, а ушел, да, уже. Да.
Он восполняется как-то?
Нет, абсолютно не восполняется. Вообще же друзей не приобретают, они же там, они же в детстве, бессознательно, в молодости, молодежно, а в зрелости появляются настоящие друзья. И круг их появляются приятели, необходимое общение, интересные люди. Покойный Зямочка Герд, тщательный мой друг, да, он был патологически человекоискатель. Он так увлекался неожиданной встречей и тут же звонил там: «Таня, скорее сервируй», нашел. Ему казалось, что вот. И потом через пару слов или пару вечеров остывал, понимая, что это ошибка. Поэтому и круг всегда оставался узким. Очень узким. Ну, относительно, конечно, но узким. Поэтому вот то, что сейчас происходит, это естественный спидометр накручивания. Тем не менее, от этого не легче. Понимаешь? Поэтому пустоты возникают совершенно невоспалимыми. Это такие амбразуры, знаешь, как вот дома, вот сейчас недостроенные в связи с кризисом, стоят миллиарды этих поселков, и вот эти бойницы этих окон пустых, да, напоминает мне вот эти склепы вот этих вот сегодняшних кладбищ, где все время что-то такое заполняется, к сожалению, узким кругом.
Вот своим. Вы смотрите, вы там пошутили по поводу грядущего столетия, но на самом деле-то столетие грядет, но не ваше, Александр Анатольевич, а Валентина Николаевича Плучика. Совсем скоро 100 лет со дня его рождения.
У
казалось,
нас,
да?
Да, наш вообще, знаешь, у нас вот сезон сейчас закрылся, сезон, кстати, 4 сентября. 4 сентября нарочно мы открываем, это именно день рождения Валентина Николаевича. 100 лет. Вообще тоже в секунду. И мы будем играть в честь его столетия, его спектакль «Укрощение строптивой». Он до сих пор настает в репертуаре. Ужас, ты же знаешь, ты актриса, что такое старые спектакли. Это невыносимое... Все время только крик, шум, куда вы... Это старение, дряхление. Но тут, значит, мы собрались. Я орал, как зарезанный. На всех обновляем полностью, значит, оформление. Перешиваем костюмы, они дорогие. Тут дикий скандал, но все равно на это пошли. Значит, потому что директор, мой Мамед Агаев, он очень любил Плучика и... Поэтому, значит, вот это тоже сподвигнуло. И, значит, ужас в том, что спектакль, который был динамичен, хулиганистый, вообще он поставил его уже в очень крупном возрасте, тем не менее, абсолютно молодежная режиссура. Он шел 3 часа. Сейчас, последний раз я заглянул, почти 3,5 часа. Это невыносимая тягомотина. Они это везут. Был страшный скандал, все такое. И вот коллективно договорились, что в честь столетия Валентина Николаевича в честь его спектакля. Мы это еще порепетируем. Так что вот мы открываем сезон юбилеем Плучика. И потом, через месяц, у нас 85 лет театру. Вот такие подряд даты. Вот, мы страшно, значит, намылились, вот, юбилей, вот, опять что-то выклинчить, пойти на поклон к Юрию Михайловичу, что-нибудь, да, сказали с ухмылкой, это не юбилей. Юбилей, оказывается, там 50, 75,
где там 100. Где есть 0, да, на конце, да?
Или кратное 25. Ну вот, мы сначала расстроились, потом говорили, ну, не беда, но это для нас дата, мы сказали. И так что, чтобы вы не говорили, мы будем его отмечать. И мы делаем обозрение. Причем так придумалось, понимаешь.
Обозрение вот связанное с историей театра, да?
Да, понимаешь, вообще мы, театр-то сотну наш на обозрение. У нас была масса. Он начинался как обозрение «Москва» с точки зрения 24-й год. Вот, а тут почему-то мне показалось на волне вот этого пятичасового евреевидения, да, когда была 400 часа одна конвульсия шикарная, да, я стал задыхаться, потом был я старый, потом думал, нет, не старый, не может быть. И тут мы вспомнили, что вся биография театра соткана из потрясающих музыкантов, которые... Дунаевский был завмузом театра сатиры на первых шагах. Потом Мурадели, Богословский, Родион Щедрин, ну, не говоря, Гена Гладков, Тухманов. Ну, сонмище замечательных композиторов. И у нас, значит, тоже не менее замечательный, я не говорю гениальный, великий, замечательный, говорю. Андрюша Семенов, ты его знаешь, да?
Который в театре «Эрмитаж» завмуз, да?
Да, он у нас тоже завмуз, угу. Он совмещает. Он титанической энергии и работоспособности. И я их послал вниз в подвал. У нас же в театре оркестр живой. В драматическом театре это вообще уникальный случай. 32 человека, профессиональный оркестр. И когда сейчас пришел еще Андрюша, он их взял в руки. И они стали рыться в своих закромах и вынули замечательную музыку всей этой биографии. И мы хотим сделать такое музыкальное путешествие, или путешествие по музыкальной биографии театра. И даже назвать это хотим «Триумф на Триумфальной». Это было название одной из первых, еще когда площадь Маяковского, раньше тоже была Триумфальной, у них было обозрение «Триумф на Триумфальной». Сказали, что название опасное, потом критики начнут, это триумф, это не триумф, это провал на Триумфальной. Но мы идем на это.
Почему театру сатиры позволялось многое, с чего не позволялось другим? Вообще, как можно было в ту эпоху существовать с таким названием и с такими иногда просто взрывоопасными авторами и взрывоопасными намеками? Тут же тоже приемка была, как и во всех театрах. Ну, и приходили пиджаки, ну, и как? Смотрели.
Это что-то страшное.
Вообще, и не смеялся, небось,
говорим,
никто.
Мы говорим о Плучике, это же была Голгофа. Так как все-таки театр сатиры предполагает остроту, это сейчас как можно переострить там полемику на телевидении Икс и Игрека, а раньше же это все. Поэтому вся эта история была обмануть, это вот фиги в кармане, это аллюзии, вот эта история уже с хрестоматийной, с Захаровским
доходным местом,
да, что это было, да, что там доходное, самоубийца. Самоубийцу сдавали 2 раза закрывали, потом, и если бы не гениальность Сергея Владимировича Михалкова, которого Плучик позвал как редактора, тоже хитрые были все же, а он же гений был, вот, там, например, очередной раз закрывали самоубийцу, потому что в конце выбегал Державин персонажем и говорил, не помню, Петя Питонин застрелился и записку оставил. Так жить нельзя. Ну что, с ума сошли? Вот. Так что Михалков сказал, не надо. Петя Питонин отравился грибами и записку оставил. Может быть... проскочила. Просто. И так все. Дамоклов меч. Теркин на том свете. Угу. Я помню, был замечательный спектакль. Все это благополучно закрывалось. И это, конечно, была Голгофа страшная. Но потом вот с этими всеми ухищрениями и умолениями, и бесконечными центрскими выморками что-то проскакивало. И по тем временам это было крайне остро. Крайне остро.
А много не сыграно ролей, которые можно было бы сыграть в те годы, вот именно из-за того, что так система построена, что нужно обязательно в нее вписываться.
Спрашиваешь меня, то у меня всю жизнь были две мечты. Это Кричинский и Остап Бендер. Кричинского я вообще практически даже сыграл. Миша Казаков, Михаил Михайлович, значит, ставил нас Кричинского со мною. И этот спектакль мы наверху у нас на Большом Александровском зале сдавали, Плучику приняли. И потом, когда мы перешли на сцену, и Коженкова, Аллочка, сделала огромные декорации дорогие, да, что-то Плучик с Казаковым. Казаков, значит, со своим темпераментом и максимализмом, Плучик с мнительностью, вот. А посредине я с желанием сыграть Кричинского.
Это мюзикл был, да?
Нет,
не Колкера?
А, нет, Колкера это потом Мишка поставил, уже когда я был начальником. А, и это накрылось. А потом, в это же время, как потом выяснилось, он временно уехал в другую страну и распалось. Это накрылось. А с Бендером, значит, тоже такая мечта. И да, когда покойный был Владимир Ильич Кениксон, замечательный артист.
Кричинский, кстати.
Он играл Кричинского в Малом театре. Оставил Леня Хейфиц. А он был тоже с огромным характером, совершенно Кениксон. И Леня ему на репетиции говорил: ну что не делаешь, Владимир Ильич, играйте Ширвинта. Так позовите его, что-то. Значит, у кого-то было. И вот это сейчас, значит, ты спрашиваешь, что я не сыграл.
Так рассказывают, что и Захаров ту же самую фразу говорил Андрею Миронову в «12 стульев». Играй Ширвинта.
Он говорил: делай Шуркин тухлый глаз. Но я там у него сыграл какого-то. Потом Андрюшка с моими трубками играл Бендера. Тоже, значит, мой вклад в это произведение.
А вот интересно, а когда вот вы учились в Щукинском училище, вас куда определяли, как кого? Как героя-любовника, как комика уже тогда? Или
нет,
кого?
Комиком нет. Нет. Какой-то был такой сладенько. Хотя очень был хороший дипломный отрывок «Спокойно, Инночка Ульяновой». Помнишь ее?
Да, конечно. Если наши помнят, конечно, хотя бы по Покровским воротам.
Да, это моя однокурсница. Мы с ней играли скупого Мольера на французском языке. Тогда была такая мода иногда играть на языке, который учат, играть отрывки. И тоже покойные, все покойные, покойные. Катин Ярцев, Юрочка, значит, он ставил отрывок. И мы очень прошумели с этим. Там я играл того скупого, весь без зубов, в парике, вот, очень любил это играть. А потом в дальнейшем стали запудривать. И говорит: ну, смотрите, какой он хорошенький, но противный.
А тут, кстати, как раз к вашему юбилею, наверное, показывают старенькое кино «Она вас любит».
Она вас любит.
Это вообще первая роль.
56-й год.
Да? Такой красавец, просто вообще чудесный, вообще герой-любовник.
Любовник. Потом я же в училище преподавал фехтование и сцен движения. Вот ты меня смотришь, трудно в это поверить. А это так и было. Это документально
подтверждено.
Ну вот.
А что читали, помните, когда поступали?
По-моему, все читали одно и то же. Зайцева, Хмелю читали. Хором
читали. А помните?
В день именина, может быть, рождение был Заяц приглашен к ежу на угощение. Ну,
все помнят. Да.
На всю жизнь осталось.
Ну, а что-нибудь серьезное, какая-нибудь проза, какая-нибудь гражданская лирика, что там было?
Ведь,
молодой красавец пришел.
Ужас в том, что ты знаешь, что все дети артистов, они, естественно, мечтают о продолжение.
О сольной карьере.
Да. А все родители, мама и папа, ну, руками и ногами, зная, что это за Голгофа Л3, отталкивают этих детей от этой профессии. Но ничего не получается. Поэтому я даже подавал документы в юридический институт для отмазки. А потом, значит, все равно... И я пришел, помню, уже мама сдалась, она, значит, была редактором филармонии, курировала всех знаменитых артистов, Краевскому, Иосиму Матвеевичу, который был замечательный мхатовский режиссер и профессор студии мхатовской. Жил на улице Неровича Данченко, в шикарной квартирке, уютный, весь в мебели пришел, он всегда пах немножко коньячком. И он, значит, я пришел, значит, что взять? Я читаю, значит, я читаю «Медного всадника». Ну, давайте. Я по тупым берегам чернели избы. Здесь, я написал, на пол показал. И там показал на потолок, на люстру. Он сказал, стоп, деточка. И так, значит, длинно-длинно посмотрел на люстру. Сказал, ну, где там избы? И это было 14 лет назад, я это помню, трагический взгляд на люстру, но где там избы? Так что я и классику тоже читал.
Новости потом продолжим.
Дифирамб.
Продолжаем нашу творческую встречу с народным артистом России, художественным руководителем театра «Сатиры» Александром Ширвинтом. Я не напомнила нашим слушателям средства связи. Конечно, все для вас. СМС плюс 7-985-970-45-45. И я бы несколько звонков все-таки приняла, несколько вопросов по телефону. Через некоторое время скажу, когда, Александр Анатольевич. Значит, я бы все-таки хотела что еще узнать, если уж мы так глубоко в прошлое с вами отправились. А вы приглашали своих близких, там, родителей, друзей не театральных на свои выступления сценические первые в институт, когда впервые позвали, помните?
Ну, это очень трудно было, опасно, потому что у меня трагическая история была с ближайшей маминой подругой, которая совершенно говорила, куда, что, нет, он хорошо идет. И я в Ленкоме тогда работал, и она, значит, первый раз пошла на спектакль. Когда Эфрос пришел в театр, стал знаменитый спектакль, в день свадьбы был первый спектакль, «Розовский», где театр мечтал, чтобы уже началось что-то новое, и все увлечены были Эфросом, и вся труппа была на сцене в конце «Свадьба», где гениальная, вот гениальная актриса была, Тоша Дмитриева.
Мама Кости Кравинского, чтобы, вот, дорогие слушатели, вам напоминаю, о нашем дорогом товарище.
И Жени Кравинского. Угу. Замечательная семья, а Кравинский мой ученик, я же его выпускал. О. Так вот, значит, там в конце, когда она кричала «отпускаю», это, значит, на свадьбе это отпускал, это круглую, и вся труппа однородная, это была, значит, на этой свадьбе. Вот. А я на сельской свадьбе, но тем не менее, нет ничего. И мы стояли, значит, с Мишкой Державиным буквально на первом плане, с каким-то огурцом, значит, вот, и тетя Роза, мамина подруга, значит, пришла после этого и сказала: «Рая, а мать слепая была последние годы совсем, он тебя обманывает, это катастрофа». Нет, это такое, я нам уже объясняла. Потом тетя Роза попала на спектакль «Карагуш», была детская сказка про коня. Мишка Державина была Карагуша, с гривой, красивый, молодой. И начинался спектакль, там выходили два корная с длинными такими этими там трубами в грязных этих халатах. Спектакль был 400 лет. И пердели что-то в эти трубы. И уходили. И я никогда детских спектаклей не играл. А тут покойный. Митя Гушев заболел неожиданно. И меня сходу поймали, надели этот грязный халат. И я вышел с этой трубой, а в первом ряду тетя Роза с внуком. Я три раза... Это, и ушел навсегда. Она пришла: «Рая, он тебя обманывает. Это катастрофа». Так что с тех пор я близких на спектакле не зову.
Но все-таки наверняка смотрели же ваши работы, самые звездные того времени, если серьезно, если мы говорим об Эфросе. Это, конечно, 104 страницы про любовь, Феликс, и снимается кино.
Снимается,
да?
Кино, что что тот сюда, что этот, Миша, Думенишко.
Много же сыграли больших, настоящих ролей.
Ну, конечно, вам что делать? Теперь тете Розе надо как-то реабилитироваться.
Почему все-таки вы расстались? Вопрос, который я давно хотела вам задать, поскольку много и вы сами писали про свое отношение к Эфросу, что это особая страница вашей жизни. Почему все-таки не получилось вот этого содружества
никаких
надолго?
Никаких конфликтов не было, мы оставались друзьями до самой его кончины. Просто когда он ушел, его ушли на Бронную, и мы вереницей в 10 человек за ним ушли, он тут же попал в очередные режиссеры на Бронную, где было еще 3 режиссера. Это первое. Во-вторых, все потрясающие режиссеры, они влюбчивы до совершенно патологии. Не влюбчивы, само собой, а влюбчивы в актера.
Ну, да.
И поэтому, естественно, вот мы были первые артисты в Ленкоме, а потом, когда появились на его пути Коля Волков, опять покойный, да, Изобьенный, замечательный, Даль, значит, тот же Броневой, он стал влюбляться, Миша Казаков, он стал влюбляться в этих замечательных артистов, что естественно, это как скульптор, который все время хочет какой-то новый материал искать, новую глину. Вот, поэтому, значит, вот когда там Дон Жуан, он мне обещал, а сыграл Коля Волков, правда, он потом все реабилитировал, я у него в фильме снялся. Так что ничего не было, а никаких конфликтов, это было совершенно жизнь. И потом, значит, как раз вот там Захаров, Миронов и Мишка Державин, уже работающие в «Сатире», стали меня туда переманивать, что это твоя ниша, о которой мы говорили выше. О, стихи. Короче говоря, а тут как раз Валечка Гафт, гениальный мой друг, и совершенно удивительная, патологически талантливая личность. Он же все время искал, насколько я помню. По-моему, он побывал почти во всех театрах Москвы. Не потому, что он был перебежчик, а что он искал. И вот он, сыграв премьерного Альмавиву этого, он ушел в «Современник». И вот освободился это место, куда меня... Вот тебе совершенно документальный рассказ, без всяких, значит, подводных течений.
А всегда совпадало, вот, допустим, ваше самоощущение, вот, как вы себя представляете как артиста, с тем, как вас представляет режиссер, ну, в данном случае Валентин Николаевич Плучик?
Понимаешь, я где-то говорил об этом. Плучик был замечательный режиссер и удивительная личность, энциклопедически образованный, поэтически одаренная натура. Вот. Я не был его артистом никогда, по большому счету. Я много у него сыграл, да. Много очень. Но вот той влюбленности, без которой нельзя существовать, в этих даже не было. Я был нужен, я был необходим. Но вот Андрюша Миронов, Толя Папанов, Танечка, значит, Васильева, Нажит Цыкович, это была его художественная страсть. А без этого, да. Потом раз, да, а вот Шурку, да.
А вы сами никогда не пробовали предложить, а давайте я это сыграю? Дайте я сыграю это.
Так он меня не обделял, но я тебе говорю о степени,
я поняла,
необходимости.
Да, да, да.
Нет, много играл, и даже мы рискнули сделать чудака Хикметовского. Угу. Что-то померещилось, что в этом... Но это оказалась такая старомодная штука. Там я у него играл этого главненького. Вот, так что не могу сказать, что у меня был роман с Плучиком, но у меня были с ним отношения острой необходимости друг в друге. Когда на ходсовете всегда решается какая-то перспектива репертуара, да, я думаю, ну, нужна классика обязательно, нужно обязательно современную пьесу, ну, как театр сатиры, нужна пьеса для старухи, это для Пельцер, это была пьеса для старухи. И то, что делает Шурка. Назывался. То есть репертуар, и тоже делал Шурка, это обозрение. Это, и так что он же давал ставить. Это его замечательное было отличие от многих. У него начинал Захаров, он никогда его не тормозил. У него мы с Андрюшей поставили маленькие комедии «Большого дома», был режиссерский дебют. Потом я там поставил 5 спектаклей при нем. И Андрюша поставил 4 спектакля при нем. И Мишулин ставил, и Миша Занастрель опять покойный, потрясающий.
Все молодой погиб.
Да, да. Погибший молодым ставил у него, он давал. Потом, когда вот у Миши Зашталицида получались интересные спектакли, он начал немножко волноваться, что естественно, да, ой, а так ставить не хочу.
Вот уже давно уже пришло то время, когда вы сами выбираете себе роли, если вы хотите что-то делать. Сейчас играете Мольера Булгаковского. Почему все-таки вы решили сыграть эту роль? Почему? Чем она вам близка?
Это, понимаешь, все-таки продолжение нашего разговора. Юрий Иванович Еремин. Очень интересный режиссер. Совершенно фанат этого, значит, способа существования. Он как многостаночник. Он не успевает одно доставить, уже начинает ставить другое. 4 года он не работал у нас в театре. Ага. Он говорил, давайте я что-нибудь поставлю для вас. Я, ну, давайте, нет же, давайте. И приносил от дяди Вани до Эдипа. Вот, нет. И вообще, я очень люблю людей, которые меня любят. Их не так много, наверное. Но это так удивительно, когда ты понимаешь, что да, любит и считает артистом. Вот он говорит, вы представляете, какой вы артист? Он мне говорит, да. Я говорю, ну ладно, Юра, вы не представляете. Вот это так расслабляет, да, и начинаешь немножко ехать умом. И вот потом Эдика Розинского решили переосмыслить, снимается кино на современный лад. Не получилось. И тогда Мольер. Я подумал, ну ладно, раз такое желание. И тьфу-тьфу, хорошо играем. И...
Я, кстати, тут хочу в скобочках напомнить нашим слушателям, может быть, вы не знаете, что в знаменитой постановке Анатолия Эфроса Александр Ширвин сыграл Людовика в этой же пьесе, да?
Да, там я играл Людовика, угу. Потом вот...
Потом в телевариант был, да?
В Тулином телевариант я играл Дон Жуана. Угу. А сейчас, значит, перешел на Мольера, и когда говорят, какая же сейчас история художника и власть. Мы про это не играем, во-первых.
Как это не играть про это?
А я тебе объясню. Во-первых, если сейчас нет такого активного, яркого, наглядного параметра художника и власть, да, ну, во-первых, еще не вечер. И поэтому предупредить никогда не поздно.
Там эти слова-то вы не вымарывали, которые
никаких,
относятся к этой
«Разве
мало я льстил»,
да,
знаменитый
финале,
его текст. Да.
Но в совокупности все-таки там заложено очень много того, чего я как сейчас очень хорошо понимаю. Это старый артист и вокруг молодые лица, голоса, таланты и тела. Это я и по училищу вижу, что это такое. Это необходимость прощать, что бы ни было. Потому что театр такая конфигурация, и без прощения можно зайти в такой тупик. Вот. И все-таки, значит, это ощущение конца. Оно не связано с художником и властью, оно связано со спидометром. Это я вот в силу, значит, надвигающегося столетия очень хорошо понимаю. Простите. Вот, поэтому немножко про это. Немножко про это.
Берите наушники. Наш телефон 363-36-59. Здесь в студии «Эхо Москвы» Александр Ширвиндт. Пожалуйста, мы готовы услышать вас, уважаемые друзья. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Да,
здрасте.
Меня Михаил зовут. Александр.
Да.
Вот почему вы что-то в последнее время мы вас не видим в кино? Ведь вы такой прекрасный киноактер. Ведь вот даже вспомним простенький фильм «Бабник», но это же изумительная роль ваша. Это один вопрос. И второй. А будут ваши мемуары? Потому что предыдущая маленькая книжечка, она у меня есть, угу, вашим автографом, но хотелось бы побольше.
Спасибо, Михаил.
Спасибо, Миша. Ну, значит, кино, да, но кино нет, что-то предлагают. Нет, сейчас я снялся у Люси Гурченко. Она гениальная актриса. Вот говорю это совершенно без кавычек в данном случае. Она написала сценарий сама. Сама сорежиссер. Сама написала музыку и сама играет главную роль. Это музыкальная, трогательная, лирическая, значит, история. И она, естественно, из-за того, что отказать я ни в чем не могу и не мог никогда. Вот мы снялись, и вот сейчас это озвучивается. Как называется, не знаю. Ну, тьфу-тьфу. Что касается книжечки, Ну, словарный запас-то кончился на той книжке, поэтому она такая толстая. Вот. А сейчас нет, меня насилует это издательство и замечательный Кушаков, Арина Байкураторы. Mm-hmm. Вот. И я сейчас, может быть, в отпуск, значит, что-то такое придумаю. Нужен ход, придумать ход. Опять вспоминать, кто о чем, это неинтересно потом. Вот. Так что обещаю взяться за перо, так как компьютером я не владею.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Говори. Алло, здравствуйте.
Да. Да-да.
Меня зовут Алексей. Я бы хотел спросить, вот фильм вышел такой «Возвращение мушкетеров». Ну, очень спорные отзывы. Немножко рассказать, вот как получилось так, что вы в нем снимались, и как вы вообще можете о нем, что вы можете сказать? Спасибо большое.
Спасибо. А вы в нем снимались?
Да.
Я не смотрела этот фильм.
Я тоже. Честно могу сказать, и Георгий Эмильевич Юнгель-Хилькевич, мой старинный друг, он замечательный художник. Когда-то, тысячи лет назад, будучи на гастролях, ну, здесь время еще две минуты, на гастролях в Ташкенте, в Театре Сатиры, он нас с Марком Анатольевичем Захаровым спровоцировал на создание узбекского мюзик-холла. Был такой великий узбекский артист Батыр Закиров. И мы за месяц гастролей при шашлыках и при том, о чем сейчас нельзя говорить, в антиалкогольную кампанию, мы создали узбекский мюзик-холл. Назывался это «Путешествие Синдбада-морехода». Ведь это страшно подумать, мы с Марком Анатольевичем имеем звание, которое не имеет ни один нормальный человек или артист в мире. Мы лауреаты премии Ленинского комсомола Узбекистана. Знаешь, когда ты говоришь, все дико завидуют, кто такого народных союза навалом, а вот такого. Так вот, Юра там оформлял этот спектакль, замечательный театральный художник. И когда, значит, он появился здесь, я его спровоцировал, и он, значит, сделал оформление очень элегантное к спектаклю «Слишком женатый таксист». Наш Шлягерный спектакль такой веселый. Потом он оформил обозрение. Нам все еще смешно к юбилею театра. И сейчас он оформляет обозрение, которое к 85-летию. Отказать я ему ни в чем не могу.
А много? Таких друзей наверняка много. И что же? Вообще никому не отказываете?
Нет, ему не мог, потому что я от него немножко завишу.
Ну, это понятно. Я о себе относительно к нему говорю, потому что, в конце концов, Юнгер Тихонович, это имя,
там,
и это не самое страшное.
Вы там вдвоем с Алисой, да. Бруновной Фрейли ходят двойные сцены с Алисой вдвоем. Ну, вот, я не видел. Слухи разные.
Ну, так же можно попасть вообще не весть куда.
Можно. И попадали неоднократно.
И что?
И что? И живем дальше, как видишь. И даже ты меня на дифферент вызываешь.
Дружба дороже. Так, поехали дальше. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, пожалуйста.
Да. Вас беспокоит город Ярославль. Хотел сказать, Александр Михайлович, но я вам младше на 15 лет, поэтому мне даже неудобно. Во-первых, хочу выразить благодарность Александру Анатольевичу за все его творчество. Вот вы вчера Ксении напомнили, я как раз по каналу «Домашний» смотрел, она вас любит, и действительно этот Вадим, персонаж, что забыл фамилию, вот, такой молодой, и приходите завтра, и все вот эти вот как-то, знаете, вот они западают так на самом деле в душу, и даже и все ваши дуэты с Михаилом Державиным. В общем, я считаю, что вот такие артисты, как Александр Анатольевич, я считаю, что это наше достояние. Вот он зря говорит, что вот нет гениальных, нет таких. Я не знаю, мне так кажется, действительно, если бы было так много таких артистов, как вы, к сожалению, правильно вы сказали, что очень много ушло. Но мы действительно за вам, за вашим творчеством следим. Желаем вам всего самого хорошего. Вот просто хотелось вот так сказать. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Собака
я
тоже
я
лает.
Выезжаю в Ярославль, тем более там собака лает. Да. Я уже хочу знать, что это за порода.
Еще звонок, пожалуйста. Следующий. Напомню, номер телефона 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, да.
Ольга Николаевна, тоже Ярославская область, Ростов. Я, ну, Ширвиндт, Александр Ширвиндт, это, конечно, личность. Это актер, узнаваемый, любимый и в своем роде единственный. Я помню его вот изречение и много приводила в своим студентам, ученикам, когда говорили о воспитании, Александр Ширвин сказал, когда был помоложе, думал, 50% воспитания, 50% порода. А когда стал старше, что 100% порода и никакого воспитания. Помните?
Хорошее воспоминание, да. Вот я... даже интересно, согласны ли вы сами сегодня с этим, с этой аксиомой?
Абсолютно.
Вы да, а вот Александр Анатольевич интересно.
Я тебе скажу,
спасибо.
Когда были моложе, да, порода как-то выглядела лучше, да, были породистые. А сейчас я как наша собака Чёс, так он не ходит передними ногами, да, хотя он лабрадор, да, но уже не тот. Он не слышит, плохо видит. Одно такое счастье, что лабрадор. Вообще, спасибо вам за звонок, за комплименты. Я вот, у меня любимый, значит, поэт Саша Чёрный, я знаю наизусть почти всего. И когда сейчас часто в связи с приближающим столетием спрашивают, а что вы мечтаете, что вы хотите, какие это планы... Я вспоминаю, знаешь, у него есть замечательный, мой любимый, это абсолютно подписаться сейчас, называется «Два желания». Первое желание. Сейчас. Жить на вершине голый, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. И второе сейчас. Сжечь корабли и впереди, и сзади. Уснуть без снов и любопытства ради проснуться лет через 100. Гениально, да?
Слушайте, а почему вам не сделать программу чтецкую? Вы же столько помните всего. Память-то хорошая.
Стихов не... Ты мне говоришь?
Ну.
Я помню, что ты Ксюша только потому, что тебя знаю так давно. А то, что вот вчера было, да, это немыслимо.
Ну-ка давайте проверим, что вчера было.
Вчера, вот ничего не было вчера, ужас, понимаешь? А позавчера уже что-то мелькнуло. А если говорить вот о том, она вас любит, я могу рассказать, где снимали, что это было, извини меня, 56-й год, сколько, не вычитается? 54 года назад, 54 года. В училище недавно справляли мой юбилей, 50 лет, как я... преподаю, понимаешь, после Владимира Ивановича Ятуша и ухода из жизни Аллочки Казанской, я самый старый педагог. Это все, когда об себе думаешь, да, а при этом бежишь якобы в припрыжку, сразу вянешь, становишься тем же лабрадором. Ой, ну, не будем о грустном.
Ну, ладно, сын есть, внуки есть.
Все есть. Всё,
вообще все есть.
Да. И что?
Что тут еще можно желать?
Жить на вершине голой, писать.
Ну, давайте еще один звонок. Время нас еще позволяет. Попробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Александр Анатольевич, хочу вас поздравить с юбилеем. Значит, пожелать всего самого лучшего, крепкого здоровья. Хочу, чтобы вы передали привет Михаилу Державину. Мы вас все очень любим. А я забыл сказать, Максим из Ярославля опять. Хотелось бы просто вот короткий вопрос задать. Во все времена, вот, то есть вашего творчества, да, мне 35 лет, я, в принципе, очень внимательно наблюдаю за всеми фильмами, за всеми вашими капустниками, веселыми выступлениями на всяких, на песнях года. Вас никогда не склоняли политические деятели для того, чтобы вы, например, пели им дифирамбы, непосредственно им?
Понятно.
Вот такой вопрос.
Отличный спасибо. Вопрос. Наверняка склоняли.
Склоняли. Да. Но так как я все-таки старой ориентации, так что меня, когда мужчины к чему-то склоняют, я настораживаюсь. Вот. Может быть, это сейчас не модно. А во-вторых, я столько пережил начальников, что с годами и с десятилетиями я начинаю ко всему этому относиться терпеливо, иронично. Тем не менее, дифференцировать их я, конечно, уже в силу возраста и смены их могу, естественно. Если говорить о сегодняшнем периоде нашей жизни, меня страшно, просто человечески удивляет работоспособность. Я просто не могу себе представить, отбрасывая в сторону всю нашу круглосуточную полемику, в основном хамскую, а и подчас очень нужную, важную, неважно. Такой титанической работоспособности я не могу себе представить, хорошо зная и помня предыдущих. Угу. Да. И это немыслимо, это немыслимо. И тут, конечно, кроме уважения ничего не возникает. А что касается там лизать, и, да не, да что. Во-первых, у меня своя, я говорил, ниша, ко мне так и относится. От меня никто... Если я вдруг начну говорить с трибуны что-то, плача, как член правительства.
Представить да, невозможно.
Они подумают, что я поехал умом, да? Или, поэтому, может быть, я и хотел бы, но не поверят.
Не поверят, это точно, это точно. Ну что, мы, к сожалению, должны заканчивать. Спасибо вам огромное, Александр Анатольевич. У нас сегодня такая предпраздничная программа, да?
А праздник какой?
Как это? Столетие, вы же сказали, грядущее.
Да, да. Ну, дифирамб, ты мне скажи. Да, вот да. Тебе дифирамб. Вот тебе, знаешь, скажи, я журнал «Театрал» замечательный, ты умница.
Спасибо.
Тембр у тебя по-прежнему замечательный, выглядишь спасибо. Хорошо. Так что вот как дифирамбы поют, а не как ты. Вот скажите, не хотелось ли бы вам это сегодня тембр у тебя
сегодня меняется. Дифирамбы пели наши слушатели. Я, кстати, очень рада, что сегодня звонки замечательные. Спасибо вам большое. Это, кстати, вам спасибо за ту атмосферу передачи, которую вы создали. Как-то все люди, которые хотели, может быть, помешать нашему настроению, они как-то сами отвалились, и бог с ними. Еще раз вам спасибо. До встречи в следующем сезоне. И приходи. На «Мольера» хочу прийти, да?
А чего тебя останавливает? Интересно.
Все, прихожу. Да? Все? Да, решили. Спасибо большое.